Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы начинаем. Пятница, 16 июня, 15.06. В студии Юрий Будкин. Наши гости – политолог и доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Екатерина Шульман. Добрый день.
Здравствуйте. Когда я в прошлый раз была у вас в эфире, эта программа называлась «Пиджаки», в чем тоже был элемент сексизма. Но, теперь... Но то, что вы сейчас придумали, это просто никуда не лезет. То есть в этом названии сочетается остроумно дискриминация по половому и по возрастному признаку.
Вы не готовы представать в виде умного парня?
Я не очень себе представляю. Вот до меня у вас был Дмитрий Орешкин, он тоже парень. Как ему это вообще ничего?
Нет, нельзя. Нет?
Ну, не то чтобы нельзя, но как-то вот странно.
Хороший ты парень. Ну, как-то в советских песнях даже это обыгрывалось, нет?
Хороший парень, но не орел.
Наташка.
Да? Ну, да. Так даже. То есть вы хотите сказать, что это может применяться к обоим полам, да?
Ну, по-английски, так, во всяком случае, прежде это делали.
По-английски guys, кстати, может быть, обращением и к женщинам тоже.
Можно считать, что я вас уговорил?
Ну, на время эфира, да.
7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к нашей беседе. Понятно, с чего мы будем начинать. Вчера... Вы смотрели «4 часа Путина»?
Нет, я не смотрела.
Но вас же наверняка спрашивали, что вы думаете по поводу того, что он там говорил.
Меня спрашивали, я мастерски уклонялась от этих вопросов, говоря, что я занята и вообще в том месте, где не ловит телефон, что было частично правдой. Потому что это ошибочное представление, что все политологи и политические комментаторы только вот прямо не отрываясь с карандашиком, 4 часа сидят у экранов и смотрят. Значит, если в такого рода эфирах образуется нечто, что называется newsworthy, да, то, что представляет собой новость, то об этом нам, так же, как и всем другим гражданам, быстро скажут информационные агентства. А прослушивать эти все 4 часа на самом деле не очень много смысла. Смотрите, из всех форм обращения президента к внешним аудиториям я смотрю всегда послание Федеральному собранию. Вообще форм таких три. Это послание ежегодное, это большая пресс-конференция и это вот эта самая прямая линия. Все это ритуализированные формы. Ритуализированные не значит плохие и бессмысленные. Ритуал – важная вещь в политике, никогда не презирайте вообще символического и ритуального. Но наиболее содержательные из этих трех форм – это все-таки послание Федеральному собранию. В нем и всегда есть какие-нибудь поручения. В нем говорится, что вот поручаю правительству разработать там то-то, то-то. В нем говорится о том, что хорошо бы какой-нибудь там новый закон придумать и принять. То есть там есть какая-то картина будущего года и какие-то такие вот сценарии этого самого ближайшего будущего. Понятно, что в наступающем после этого году будут происходить всякие другие неожиданные события, которые в послании не упоминаются, но тем не менее. То есть там есть вот эта содержательная часть. В большой пресс-конференции ее поменьше. Там, в общем, основная функция, так же, как и в прямой линии, это демонстрировать, что президент в курсе, что он в хорошей форме, что он там бодр и относительно оптимистичен. Вот он долго так может на самые разные темы говорить. Но там, поскольку медиа к нему обращаются, обычно поднимаются какие-то вопросы, которые являются частью политической повестки. А горячая линия, прямая линия, это мероприятие, которое больше всего похоже на новогоднее обращение. Вы от новогоднего обращения не ожидаете, что вам скажут что-то новое, да? Вот включаете вы без 5-12 телевизор и думаете, что же мне там сейчас скажут? Вы примерно догадываетесь, что вам скажут, но вы все равно его включаете, потому что это дает вам приятное чувство стабильности, постоянства и, соответственно, безопасности. Так и здесь. Каждая прямая линия похожа на другую. Обязательно в ней просят о помощи, и президент эту помощь оказывает. Ругают каких-нибудь региональных чиновников. Дарят кому-нибудь там щенка, новое платьице, елку, билет на елку. Соответственно, какие-то шутятся шутки, которые потом являются предметом обсуждения в сети. Относительно того, кого именно поругали, выстраиваются эти наши там любимые линейки, чьи акции повысились, чьи акции, значит, понизились в цене на нашей общей административной бирже. Вот, собственно, и все. То есть это не... Мы не ждем от этого каких-то вот неожиданных новостей. Ни разу не было. Смотрите, этим всем нашим прекрасным ритуалам уже скоро 20 лет. Да, наша политическая система, она в зрелом возрасте.
В данном случае 15.
Да? В данном случае прямых линий, да, 15. Они становились с годами все длиннее и длиннее. Да? Значит, в ранние 2000-е там они продолжали часа полтора, потом, значит, стало уже традиционно там около трех, потом больше трех, вот теперь, значит, вот 4 часа – это как бы такой норматив. Вспомните ли вы какую-то вот действительно новость, какое-то значимое изменение, о котором было объявлено в ходе прямой линии? Значит, я помню один единственный случай. Это было в 2011 году, когда уже после окончания прямой линии, значит, президент встал и вроде как уже уходил, и его там, по-моему, Андрей Колесников поймал как бы случайно у выхода, и там было нам объявлено, что он подписал помилование Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Вот это была единственная, опять же, на моей памяти новость, если кто-то вспомнит что-нибудь другое, пусть скажет об этом, которая родилась в ходе этих самых прямых линий. Еще раз повторю, их функция другая. Из этого не следует, что это там бессмысленная потеря времени, типа глупости и театральная постановка. Да, в определенной степени это театральная постановка, но они нужны. Если уж такая значительная часть устойчивости и легитимности нашей политической системы зависит от ее лидера, то, значит, он должен демонстрировать свою витальность, свое знание, значит, всяких разных материй, свою близость к народу, остроумие, все, что положено. Это нужно. Если представить себе, что там в какой-то год вдруг объявят, что, знаете, мы не будем это проводить, да, то вот это вот будет тоже новость. И это, наверное, какое-то там беспокойство вызовет в кругах как, собственно, правящей бюрократии, так и простых зрителей.
Ну вот смотрите, во-первых, обращают внимание, 692-й пишет, мол, оппозиция это точно смотрит и даже конспектирует.
Да?
А теперь дальше.
Сколько времени свободного бывает у людей?
Потом дальше. Дмитрий Песков рассказал уже в телеэфире, что президент Путин знает обо всех критических вопросах и выпадах в свой адрес, которые прозвучали во время прямой линии. Об этом, кстати, и 342-й спрашивает, что за новшество такое в виде всплывающих СМС на экране.
Это
а
не
там
новость.
Ведь
это,
много было.
Это было. Это было и, по-моему, в прошлом году тоже всплывающие СМС-ки. А в этом году там у них какая-то пошла странная вещь, действительно. Я, честно говоря, не очень верю, что, учитывая, какой отбор проходит все задающие вопросы, вдруг они нефильтрованный поток этих СМС-сообщений выпустили на экран. Они ничего не представляли себе, что там будет. Там могло разное быть. Там могло быть, не знаю, там мат какой-нибудь или угрозы или какие-то там переписка террористов. Ну, да и там появились всякие какие-то ценные вопросы, типа, не пора ли вам отдохнуть. Я думаю, сейчас там идут разборки по поводу того, кто допустил вот это вот безобразие на экране.
То есть вы не полагаете, что это тоже разработанная какая-то история?
Ну,
это,
слушайте,
безобразие, ну, за которое теперь кто-то получит.
Подозреваю, что да, зная наши аппаратные нравы, ну, смотрите, то, что они прекратили это делать там через некоторое время, да, это же вначале было, а потом раз
а это... А потом это появилось на большом
прикрыли.
Экране.
И сначала появилось, потом перестало появляться.
Хорошо, дальше. Раз уж мы заговорили про эти аппаратные штуки, ведь вчера многие обратили в новостях на то, что реакция была какой-то необычной со стороны чиновников, на то, что говорил Путин. Некоторые заговорили о том, что, мол, что-то там у нас с федеральным финансированием не все хорошо, поэтому мы этого не сделали. Потом начали говорить о том, что вот те, которые пожаловались, они зря жаловались, они не подходят под те списки, согласно... Это что такое?
Ну, региональные чиновники у нас жизнью живут опасно и рискованно, их поедают силовики, их довольно часто арестовывают, вице-губернаторов просто как овец режут, и губернаторов довольно часто, и мэр, который без уголовного дела, это считай, что и не мэр вовсе. А поэтому они, бедные, как-то стараются оправдаться как могут, как-то вот отвести от себя этот страшный взор Суронов, который на них из Москвы время от времени обращается, и говорят, а что мы можем, а у нас денег нет.
Ну, а как им быть? Значит, получается, что для губернатора есть опасность не только в Москве, но и его избиратели, так что ли?
Опасность от избирателей исходит тогда, когда избиратели пробиваются в Москву и там обращают на себя внимание. И это, конечно, нехорошо. Еще раз упомяну вот об этих самых списках, кто теперь лучше выглядит, кто хуже по итогам прямой линии. Вот эти вот рейтинги выживаемости губернаторов, которые, как мы знаем, у нас составляются, они очень сильно зависят от того, кого упомянули, в какой связи, значит, вот и на этой прямой линии тоже. Ну, в частности, я вот знаю, что в городе Самаре там как-то... Можно сказать, воодушевление некоторые испытали люди, услыхав, что их губернатора тоже поминают, потому что у них там к нему много всяких претензий, они как-то надеются робко, что, может быть, им все-таки вот кого-нибудь другого пришлют. Вот, хоть, как это называется у наших украинских братьев, хоть и гирше, но инше, хоть и, может, и хуже, но другого.
Про украинских братьев это ведь отдельный вопрос. А что это было с Медведчуком? Это можно как-то объяснить?
Слушайте, а вот это, прошу прощения, я вообще прослушала и даже в изложении не читала, что с Медведчуком хвалили, ругали, рассказывали что-то о нем.
О нем много рассказывали. О нем вдруг Путин довольно долго говорил. Некоторые посчитали, я не уверен, что это правдивая цифра, но говорят, что он чуть ли не 7 минут говорил о Медведчуке, описывая, что это за человек, как он поступает, какие у него взгляды.
А он же о нем довольно часто говорит. Насколько я понимаю, это его единственный знакомый украинец. И как бы такой хороший знакомый, которому, по его мнению, можно доверять. Они же там кого-то крестили совместно вроде бы, да?
Ну да, что-то такое вот было.
Опять же, не влезая в эти семейные подробности, в которых я могу на самом деле ошибаться, но вот известно, что во всей Украине есть вот один человек, которому президент Путин симпатизирует и довольно часто о нем говорит.
Вообще, в подобного рода вещах мы обычно пытаемся найти какие-то сигналы. Вот судя по тому, что произошло в новостях, вы же сказали, что вы не смотрели эту линию от начала до конца, но вы, значит, видели новости.
Да.
Чего получилось из этой прямой линии? Что это за сигналы? И есть ли там такие сигналы?
Я противник вообще отлавливания сигналов. Это очень глупое занятие, потому что очень большой шанс, что вы проецируете свои ожидания на какой-то внешний объект. Да, это известное психологическое явление. То есть вы слышите то, что вы хотите услышать. Вам кажется, что вам подмигивают и намекают на что-то, на что вам хотелось бы, чтобы вам намекали. Поэтому я помню реакцию прошлого года и позапрошлого. Тоже говорили, вот она какая-то скучная. Шутки какие-то не смешные. Наверное, президент устал. Какой-то вот он был усталый, он какой-то был скучный, вопрос скучный, всем скучно. Значит, шли годы, смеркалось, веселее никому не стало, но ничего от этого особенно не изменилось. Ну, вот еще одна линия, которая тоже, может быть, не такая была особенно зажигательная, но, тем не менее, она прошла. И если все будет развиваться по, то, что называется, инерционному сценарию, то, как заметил Александр Баунов из Центра Карнеги, у нас впереди еще 6 прямых линий с этим президентом.
То есть, когда вчера пытались задавать вопрос Путину в самом финале, мол, с кем будет следующая прямая линия, и все-таки ответа не прозвучало, вам кажется, что высока вероятность?
Смотрите.
Или это Центру Карнеги так кажется?
Смотрите. Ну, Центру Карнеги так кажется вместе со всем остальным нашим политическим классом, потому что, ну, инерционный сценарий, он же дефолтный, да, не в смысле сценарий финансового дефолта, а в смысле тот сценарий, который по умолчанию воспринимается как наиболее вероятный, это, естественно, вот он. А что касается неопределенных ответов, поймите такую вещь. Невозможно дать определенный ответ на этот вопрос. Одна из обязанностей президента во имя поддержания стабильности нашей политической системы – тянуть с этим ответом как можно дольше. Поймите, что если он сейчас выскажется определенно в любую сторону, то наш управленческий механизм перекосит. Значит, если он скажет «да, я иду», это будет обозначать, что для всей властвующей элиты выборы закончились. Еще он идет, значит, он выигрывает, значит, выборы завершились, про выбор больше не думаем, думаем про то, кто будет следующий. Если он скажет, нет, я не иду, и вот этот вот, наверное, пойдет вместо меня, то, естественно, все ломанутся к этому потенциальному преемнику с целью вокруг него сгруппироваться, и систему перекосит еще больше, она вообще может на бок завалиться, потому что ее равновесие будет драматическим образом нарушено. Поэтому тут уж надо, как это стонать, но держать, до последнего момента столько, сколько можно поддерживать эту неопределенность, которая одна способна, в свою очередь, поддерживать в рабочем состоянии нашу с вами управленческую машину.
До последнего момента столько, сколько можно. Вот последний момент, он где? Вот он там где-то... Вот.
Последний момент, он по закону. За 3 месяца у нас объявляется, указ подписывается, да, о начале выборной кампании. Вот, вот до него.
Да, Екатерина Шульман сегодня с нами. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Вчера очень часто задавали вопросы, так или иначе касающиеся всех встреч Владимира Путина и народа. Народ, как правило, первым делом просит что-нибудь. Это проблема нашего государства, оно так устроено? Или это проблема, в общем, всех, в какой стране народ не встречается с президентом и тут же говорит, а давайте вы нам сделаете что-нибудь вот здесь, а давайте вы нас пересадите из этого дома в другой дом, а давайте вот здесь будет лучше дорога?
Я представляю себе такую встречу с американским президентом
или
с французским премьер-министром. Переселите нас в другой дом, да, это он, наверное, удивится, что вообще имеется в виду.
Наверняка и у них бывает реновация.
Знаете, там как-то собственники сами решают эти вопросы без особенной помощи государства. Смотрите, это не репрезентативная выборка, то, что называется, у социологов. Понятно, что люди, которые приходят задавать вопрос, зная, о чем вообще это формат, они больше склонны о чем-то просить, чем нежели что-нибудь другое. Судя по тем смс-кам, которые, опять же, поначалу по недосмотру, как мне кажется, выводились на экран, а потом перестали выводиться, вопросов было вообще две группы. Первое, это вот, а не пора ли вам, значит, дорогой Владимир Владимирович, отдохнуть? И зачем вы нарушаете Конституцию относительно параметров двух сроков подряд? И вот это вот прочие, значит, нехорошие вопросы. А вторая категория – это дайте денег. Соответственно, для того, чтобы не иметь дело с первой категорией вопросов, лучше иметь дело со второй, потому что это продолжает такую вот патерналистскую линию, которую у нас государственная власть очень тщательно выстраивает. Как мы знаем, уровень доверия всем политическим институтам и региональной власти, и местной власти, и парламенту, и правительству у нас довольно низок. Значит, уровень доверия президенту тоже снижается, в отличие, например, от цифры людей, которые готовы голосовать за него, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, да, как социологи подсчитывают. Уровень доверия тоже у нас вот немножко упал ниже 50, но, тем не менее, он выше, чем у всех остальных, разумеется, этажей власти. Соответственно, вот эта вот функция верховной власти, функция лидера состоит в том, чтобы являть собой свет в окошке, последнюю надежду и какую-то такую вот человечную инстанцию, к которой можно обратиться и сказать, вот смотрите, у меня тут беда какая-то, давайте вы поможете. Насколько я понимаю, вчера с этим было не то, чтобы как-то очень зрелищно получилось, то есть там были ответы типа деньги выделены и непонятно куда, куда они задевались, но из этого, видимо, надо понимать, что мы-то тут на федеральном уровне деньги выделяем и вообще делаем все правильно, а вот на региональном вот там вот всякие безобразники и коррупционеры.
И 692-й уже как раз об этом и пишет, что прямая линия в этот раз так получилась. Была наполнена жалобами на местных чиновников. Что Путин с этим будет делать? Что может сделать?
Ну, давайте скажем, что будет и что надо бы. Значит, что будет? Будет продолжаться натравливание силовиков на гражданских чиновников. Значит, это то, что у нас называется борьбой с коррупцией.
Но это то, что касается вице-мэров и вице-губернаторов.
Это касается вице-мэров и вице-губернаторов, это касается мэров и губернаторов, это касается вообще местной номенклатуры. Они и так уже в достаточной степени находятся под угрозой, и это очень плохо влияет на их эффективность. Какая там у них не была, это великая эффективность. Она сейчас еще меньше, потому что люди боятся вообще ступить шаг влево и вправо, ощущая на своем затылке горячее дыхание местной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и всех тех, кто, значит, за ними следит. Вообще, губернатор в наши дни подходит под то описание, которое в русских былинах, если помните, богатырь дает своему коню, когда на него сердится. Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, да? То есть, что это такое волчья сыть, да? Тот, кто ест траву, травяной мешок, а сам является пищей для волков. Вот это вот оно и есть, вот так это выглядит. Это не очень веселое положение, и находясь в нем, ты не то чтобы очень много наработаешь. Это я не к тому говорю, что все губернаторы стремятся улучшить свои территории, но им не дает только излишний силовой прессинг. Дело не в этом. Там действительно можно многих брать, особенно не глядя, и не ошибешься. Другое дело, что это не метод повышения эффективности управления. Значит, что надо было бы сделать для того, чтобы снизить напряжение в системе? Надо было бы вернуть местные выборы, даже не региональные, а в первую очередь местные. Значит, во-первых, местные выборные главы городов, каковых не осталось уже вообще. В России, значит, дай бог памяти, из 85 столиц регионов 14 только сохранили прямые выборы мэров. В остальных это либо вообще непрямые выборы, как в Самаре, где собрание законодательное выбирает главу города, либо вот это вот разделение на мэра без полномочий и сити-менеджера, который, в свою очередь, обладает полномочиями, но не является выборным. Так вот, наличие выборных мэров, во-первых, даст выход политической энергии на местах, а она имеется. И если события 12 июня, протестные митинги что-то показали...
У нас губернаторов же сейчас начинают выбирать как раз.
Значит, губернаторов у нас начинают выбирать очень условным образом. Целый ряд фильтров препятствует свободному выдвижению кого бы то ни было в губернаторы. Значит, на самом деле президентский кандидат, он, собственно, и выигрывает. А выборов мэров, еще раз повторю, нет вообще. А местных...
Они были бы чем-то принципиально отличны от губернаторских? Да, почему? Да. Объясните.
Значит, объясню. Прямые выборы мэров, прямые настоящие выборы со свободой, выдвижением, с возможностью самовыдвижения не от партии, а от граждан, без сбора подписей, которые есть архаическая и варварская вообще форма, которая является тоже элементом фильтрации, да, элементом ограничения доступа, а с избирательным залогом, позволило бы, значит, во-первых, еще раз скажу, дать выход той политической энергии, которая копится на местах, что нам показали события 12 июня. Если они что-то нам показали, вообще важное, так это не то, кто больше виноват, реконструкторы или Навальный, и кому не дали провести на Тверской там чего бы то ни было. И даже не задержание это новость, это не новость, а происходящее важное происходит в регионах, на местах. Там булькает политическая энергия, не находящая выхода.
Но народу там было вроде меньше, чем прежде.
Нет, народу было не меньше. Народу было много. Значит, я была в Самаре. Еще раз повторю, что я все про Самару рассказываю. Я тут вернулась только что. Я была там на конференции, выступала. И заодно посмотрела на то, как там этот самый митинг проходил. Я попала, правда, уже совершенно к шапочному разбору, пока самолет у меня привезли. Там уже все расходились. Но я посмотрела хотя бы на расходящихся. Значит, там было довольно много народу. Там, к счастью, все было согласовано и совершенно мирно. И действительно, должна сказать, это были молодые люди. Молодые и очень молодые. Если мероприятия 26 марта не были молодежными в полном смысле, к нынешнему моменту они таковыми стали. Сейчас не будем углубляться под влиянием каких факторов. Значит, моя мысль в чем состоит, собственно говоря? В наших общих интересах, в интересах стабильности и безопасности, чтобы эта энергия находила себе выход в легальной политической деятельности, чтобы люди могли выдвигаться кандидатами, агитировать за кандидатов, чтобы какой-нибудь оппозиционер стал бы, боже мой, мэром бы какой-нибудь город Кинешмы или город Костромы. Ничего от этого бы белому свету переменения не случилось.
Смотрите, что пишет Юрий. Да. Тут же, раз вы заговорили об этом, смысл-то в чем? Он пишет, мэры все равно подконтрольны губернатору. Ну хорошо, вступит мэр в войну с кремлевским губернатором в этих формулировках. Получим Урлашова какого-нибудь, мэра Ярославля.
Вот тоже горе-то какое. Почему не дали Урлашову быть мэром Ярославля? Что бы он там сделал? Вот скажите, пожалуйста, взорвал город Ярославль?
Вообще к нему претензии какие-то уголовного характера, насколько я понимаю.
Ко всем региональным руководителям претензии уголовного характера. На время исполнения своих обязанностей они должны иметь неприкосновенность. Одновременно с возвращением прямых выборов необходимо возвращение содержания в институт местного самоуправления. То есть нормальные полномочия, независимость от региональной власти, возможность собирать какие-то свои деньги и тратить их на городские нужды. Еще раз, первая обязанность мэров, скажу цинично, это абсорбировать вот, этот протестный драйв, который имеется в городах. Вторая – это уравновешивать губернаторский уровень, который, как его не репрессируя, все равно является носителем некоторых потенциальных, не скажу сепаратистских угроз, но тем не менее. Значит, все равно, что с ними ни делай, губернаторы – это вот этот вот этаж власти, который в тяжелой экономической ситуации склонен противопоставлять себя федеральному центру. Значит, уравновесив их мэрами, вернув этот традиционный совершенно конфликтный пояс мэра-губернатор, федеральный центр во многом себя обезопасил бы от всего того, что происходило бы на территориях. И на вопрос, где деньги – был бы ответ, вот вы выбрали себе мэра, вот с него и спрашивайте. И с него бы люди могли спрашивать. И избирали бы их, переизбирали. Значит, я еще раз повторю. Да,
подождите, губернаторов они выбирают, но спрашивать не могут. А мэра бы могли спрашивать.
Мэр гораздо ближе. Мэр ближе к земле, и он виднее. Если бы его действительно можно было выбирать, а не так, как губернаторов выбирают, что есть на самом деле форма назначения, то, естественно, что их связь с избирателем была бы гораздо ближе, и ответственность была бы выше, потому что они бы хотели переизбираться, наверное, и в следующий раз, да? А не уступать свое место кому-то другому. Соответственно, им нужно было бы каким-то образом понравится горожанам. Понимаете, Россия городская страна. У нас, еще раз повторю эту цифру, 74,4% населения России живет в городах.
И в каждом таком городе есть свой хозяин, который будет так или иначе контролировать эти выборы мэров.
Неправда. Не в каждом таком городе есть свой хозяин. Ситуация в городах очень разная. Города разные. Есть города-миллионники, университетские города, промышленные города, есть малые города, есть моногорода, где концентрирующиеся вокруг одного предприятия. Они все чрезвычайно разные. И мы еще не знаем, каково будет их политическое поведение, если объявить там настоящие, еще раз повторю, свободные выборы.
Пишет, вы не боитесь сепаратизма при таком подходе?
В городах?
Ну а почему нет?
Город будет отделяться от России. Сепаратизма надо бояться в национальных республиках, уж коли на то пошло, если вообще его бояться. Вот именно этот этаж и уравновешивают мэры. Именно этот этаж и уравновешивает местное городское самоуправление.
У которых, как пишет Брэнгвин, нет ни денег, ничего.
А почему у них денег-то нет? У них денег нету, потому что система бюджетирования у нас централизованная. Значит, если отдать им часть налогов, которые они смогут собирать, и оставлять у себя, деньги у них замечательно появятся. Значит, у кого-то появится, у кого-то их меньше появится, как и сейчас, собственно, происходит с территориями. Но люди будут ощущать, что они выбирают себе какое-то начальство. Еще раз, возвращение местного самоуправления – это вопрос стабильности нашей системы. Без этого она стоит вся, наша пирамида властная, не на основании широком, а на вершине. Поэтому приходится вот эти вот самые проводить ежегодные линии и там рассказывать чуть ли не как удалять накипь из чайника, да? Как лечить, как учить, где нету дороги, где еще что-то не то. Вот это вот все устраивать.
И эта система... Вот Юрий тут пишет. Представьте себе, если бы у Ройзмана была реальная власть в Екатеринбурге. Получила бы, Единая Россия нужный процент.
Вот, нет, какая трагедия. Давайте все убьемся за Единую Россию. Давайте устроим у себя массовые беспорядки, лишь бы Единой России было хорошо. Да бог бы с ней, пусть она сама о себе беспокоится. Нам не об этом надо беспокоиться. Нам надо беспокоиться о том, чтобы люди не били морду друг другу. И одними силовыми методами этого не сделаешь.
А если ничего не делать, они начнут бить морду?
Если люди не видят, что к ним хоть как-то прислушиваются, если они только видят от стороны власти одну Росгвардию, да, будут.
Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и госслужбы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Пятница, 16 июня, 15:36. В студии Юрий Будкин. Наши гости Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук, Академии народного хозяйства и государственной службы. Когда мы говорили до новостей по поводу того, что надо выбирать мэров, и так или иначе это поможет, 192-й вам пишет, если выбирать мэров, то надо расширять их полномочия. Но если расширять полномочия, к выборам активно будет подключаться местный криминалитет. Все.
Шах и мат. Надо же, как интересно. Значит, сказки насчет того, что криминалитет у нас рвется к власти, мы слышим еще с ельцинских времен, и всегда под эту волынку ограничивают избирательные права граждан. Значит, еще раз, что такое местный криминалитет, так называемый? Значит, частью это местные экономические субъекты, частью это, собственно, люди, которые там либо уже сидят, либо надо бы им садиться. Значит, разделением этих двух групп, первая из которых имеет право на участие, в том числе в политическом процессе, а второй должны заниматься правоохранительные органы. Вот так решается эта великая проблема, тоже мне. Значит, можно подумать, что мы все вчера только родились, и ни в каком другом месте мира никогда не было никакого местного криминалитета. Значит, я вам больше того скажу. С точки зрения политической системы, кооптация тех, кто готов работать легально в вот эти вот представительные органы власти, это выгодно, потому что это снижает криминальность этого самого криминалитета. А кто не хочет работать легально, с теми уже разбираются правоохранители. Вот, собственно говоря, и все.
Но значит, тот, кто кооптирует, по вашей теории, его ведь выбирать будут под контролем криминалитета. Об этом говорит наш слушатель.
Еще раз. Кооптируются те, кто готовы участвовать. Значит, если вы готовы участвовать в выборах, да, значит, вы уже готовы играть по правилам закона. Значит, для того, чтобы ваши местные выборы не превратились в проплаченный спектакль, вам нужна независимая избирательная комиссия, да, вам нужна прокуратура, которая смотрит за всем этим делом.
А
вам
это нужна, все откуда появится?
Вам нужна независимая пресса, а это появится в условиях политической конкуренции. Оно отлично появляется, просто замечательно, очень быстро, особенно учитывая, что мы не собираемся принести факел, понимаете, просвещения в какие-то дикие степи, населенные варварами, а мы хотим вернуть городскому населению те права, которые у них были, которыми они отлично распоряжались, и нигде не образовалось никаких чудовищных криминальных анклавов, да, и нигде никакой особенный пахан не стал мэром, да. Что, сколько мы можем привести такого рода примеров? Да их по пальцам можно перечесть. Кто там был у нас в этом самом, в Нижегородской области был один какой-то товарищ, да, город Дзержинский, если я не ошибаюсь. А, кстати говоря, криминальные анклавы, типа Кущевки, замечательно образовались в условиях, когда граждане никого выбирать не могут. Так что сами по себе выборы никакой криминал к власти не приводит. Он приходит без выборов гораздо лучше. Он вообще настоящий криминал, очень не любит света и публичности.
Не в выборах секрет. Видимо, об этом пишет Сергей Мухин. Не все городские чиновники такие уж и плохие. Они просто действуют внутри строго определенных, даже не ими установленных границ того же межбюджетного финансирования. А главный критерий оценки – не компетенция, а лояльность. Все равно.
Совершенно верно. Региональных чиновников и местных чиновников вообще очень много. Поэтому сказать, что все они выродки и чудовища, совершенно невозможно. Большинство из них скромные люди, которые хотят делать свою работу и не сесть. Значит, будучи поставлены, о чем, собственно, говорит ваш слушатель, в нормальные условия, в рамки закона, они будут прекрасными, эффективными муниципальными служащими.
Я тоже была муниципальным служащим
в молодости. А сейчас они поставлены в рамки той системы, которая действительно требует от них лояльности, а не эффективности, в которой они подотчетны не избирателю, а региональному начальству, и в которой от них требуется хорошая отчетность, а не хорошие результаты. Значит, еще раз, моя мысль-то на самом деле чрезвычайно проста. В социуме копится напряжение. Люди чувствуют себя неудовлетворенными. Уровень жизни у них снижается. Доходы снижаются с осени 2014 года, и конца этому процессу не видно, несмотря на все разговоры о том, что 0,7% ВВП у нас подрос, или там 1,4% ВВП подрос. Это все очень мило, но людям важны их собственные реальные располагаемые доходы, как это называется у экономистов. А они как снижались, так и снижаются. И темпы этого снижения не замедляются. Значит, люди не слышат, чтобы власть учитывала их интересы и вообще как-то хотела бы с ними разговаривать. Самый дешевый и безопасный способ спустить пар в системе – это отвинтить этот винтик именно на нижнем уровне. Еще раз повторю, сейчас буду говорить не самые гуманистические и нравственные вещи, но тем не менее. Полномочия мэров действительно не так велики. Полномочия представительных органов в муниципалитетах тоже не так велики, а их абсорбирующая способность достаточно велика. В наших интересах, чтобы все эти оппозиционеры были муниципальными депутатами, уж если на то пошло.
Слушайте, узок их круг, страшно далеки они от народа. Вот зачем это учитывать?
Вот и отлично, пусть они будут муниципальными депутатами. Смотрите, как это будет хорошо. Вся их энергия будет, так сказать, закреплена в рамках легального, еще раз повторю, политического оборота. Много вреда никто не наделает, никакой мэр.
То есть то,
мэр.
Что в Щукине сейчас происходит с муниципальными депутатами, вот так все правильно и получается. Там же вроде как оппозиционеров каких-то выбирали. Они там были в большинстве.
У нас каждый раз такую панику устраивают по этому поводу невероятную, что кто-то вот вдруг вот прокрадется в это самое великое муниципальное собрание, и там ему ядерную кнопку сразу вручат вместе с мандатом. Что они наделают там такого? Еще раз повторю, и мэры ничего особенного не наделают.
Вот как раз тут много вопросов, потому что тут вы заговорили о том, что выбирать надо мэров. Кто-то тут же написал, что надо выбирать шерифов, а кто-то выписал, что...
Судей.
Да, конечно. И вот тут пошел спор теперь. Судейских, милицейских или мэров?
Значит, тут есть о чем подумать. Каким именно образом эти самые демократические механизмы задействовать? То, что я вам рассказываю, это, еще раз повторю, это базовый уровень, это самое примитивное, и это, на самом деле, самое безобидное. Очень легко себе представить, что будет, если объявить свободные выборы мэров. Значит, в северной и северо-западной России выберут действительно условных оппозиционеров, то есть людей, скорее настроенных против власти, таких вот популистов. Ну вот по образцу Ярославля. В Южной России, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае выберут скорее националистов, традиционалистов, казачьих атаманов, каких-то вот таких вот кондратенковского образца людей. В национальных республиках выберут представителей кланов местных, которые между собой, значит, там делят территории. Еще раз, и то, и другое, и третье абсолютно нормально. И ни от того, ни от другого, ни третьего небо на землю не упадет. При этом граждане пройдут некоторую школу политического выбора, почувствуют ответственность за свой выбор. Люди политически активные, вместо того, чтобы бегать с флагами и с остроумными плакатами, они смогут принять участие в реальной политической борьбе, в ней проиграть, в ней победить, в ней еще раз получить этот самый опыт. И напряжение в системе, которое, еще раз повторю, копится, будет таким образом снижено.
В Москве завершилось голосование среди жителей 4500 домов, которые попали в предварительный список на включение в программу реновации. Демократия?
Нет.
Почему?
Ни разу.
Вот это ровно оно, ровно то, о чем вы говорите. Или обязательно в мэра выбирать, а не судьбу собственного дома решать?
Судьбу собственного дома нельзя решать за счет других людей. Вот это вот ровно демократия, где ее не надо. Вот где ее надо, ее нету, а где ее не надо, там она есть. Значит, не могут одни соседи лишать собственности других соседей своим решением. Это, во-первых. Во-вторых, инструменты этого голосования очень своеобразные. Значит, люди голосуют у нас тремя способами, да? Через активный гражданин, через МФЦ и
завершилось голосование.
Завершилось голосование. И через ОСС, общее собрание собственников. Значит, этих трех форм только общее собрание собственников обладает хоть каким-то юридическим статусом. Все остальное, по сути, является формой соцопроса. Значит, активный гражданин, приложение в телефоне, компания, которая его делает, не связана организационно с правительством Москвы. Какие там результаты, как они подкручиваются, кто там вообще голосует? Значит, если вы пользуетесь этой системой, и многие пользуются, то вы, может быть, обращали внимание на то, что, например, в вашем доме там могут появляться жалобы от имени людей, которые там не живут. Если у вас дом небольшой, и вы там всех знаете, то вы с изумлением увидите там какого-нибудь Ивана Иванова, который тоже там на что-то пожаловался. Да? То есть там можно регистрироваться под каким-то воображаемыми, судя по всему, именами, не говоря уж о том, что боты там тоже, судя по всему, водятся. С МФЦ чуть-чуть получше, там хоть какие-то документы надо показать. С общим собранием собственников еще получше. Но, значит, в чем тут проблема? А те дома, которые вышли из программы, проголосовав через ОСС, через общее собрание собственников, рассказывают, что потом к ним приходят от департамента имущества, от управы, начинают проводить какие-то обходы поквартирные и спрашивать, а действительно ли вы голосовали, а подтвердите, голосовали ли вы. Значит, агитировать людей и говорить, что неправильно вы поступили, не понимаете своего счастья, давайте обратно голосуйте за возвращение в программу. Значит, тем не менее, даже таким кривым путем достаточно большое количество домов сумели выцарапаться.
Ну, из
этой программы.
10%,
около 500 домов по Москве. В некоторых районах их много, в некоторых районах их меньше, в каких-то их совсем нету. Корреляция, на самом деле, очень прозрачная. Против голосуют жители кирпичных домов.
84%.
Да, значит, совершенно верно. За голосуют люди, у которых дома действительно плохого качества. Это все абсолютно понятно. Тем более, что первоначальные списки составлялись непонятно кем, непонятно как. Там попал дом 906 года постройки. Вот, какие-то дома, которые вообще совершенно не хотят быть снесенными. Что лучшее, я думаю, появилось к финальной версии закона о реновации, который я продолжаю считать законом плохим и вредным и ненужным на самом деле, поскольку московское правительство может проводить эту программу в рамках того законодательства, которое уже есть. Но, тем не менее, значит, раз уж они его до третьего чтения довели, что было и предсказуемо, лучшее, что там есть, это ограничение по времени. То есть вот сейчас голосование завершилось, а после этого, я так понимаю, до 15 июля будет еще возможность, проголосовав, из программы выйти, либо, если вы не попали в список, в программу войти. Опять же, если я правильно это понимаю. Для этого уже понадобится только собрание. Значит, это некоторый шанс, хотя пишут тоже довольно много люди, которые не попали в списки, и у них образуются какие-то, значит, активисты в домах и говорят, что а вот давайте мы все-таки в программу попадем, поскольку их поддерживает управа, то у них начинают образовываться неожиданно протоколы. Протоколы общих собраний собственников, к сожалению, тоже подделываются. Если вы имели дело когда-то с защитой общего имущества в своем доме или пытались сменить управляющую компанию, или вообще занимались защитой своих прав в сфере ЖКХ, вы знаете, что да, протоколы ОСС подделываются. Если уж у нас избирательные протоколы подделываются, то и эти тоже, к сожалению.
Давайте коротко ответьте. 812-й, во-первых, вы говорите лишать собственности. Но это же не так. Люди не лишают собственности, а просто вместо одной собственности предоставляют другую.
Отлично. То есть, если вы идете по улице, у вас забирают кошелек, а взамен дают вам цветочек, то вас не лишили собственности, вам просто взамен на одну собственность дали другую. Слушайте, что это вообще за разговор? Это именно лишение собственности. Это лишение собственности с компенсацией, которая может показаться тому, кто компенсирует, чрезвычайно выгодной, а вам может показаться, что это беда и катастрофа, и разрушает вашу жизнь.
Тогда дальше. Джекпот, это 342-й, пишет, а как тогда быть, если 90% собственников согласны снести, а 10% не согласны, что теперь не сносить, или все-таки можно здесь решать как-то большинство?
Можно подумать, что это первый вообще снос домов, который случился в городе Москве с 1812 года. А как до этого великого закона это решалось? А как проходило переселение по программе жилища? А как, в конце концов, инвесторы, которые сносили дома и строили на их месте там что-то такое, как они-то договаривались с жильцами? Значит, ну, в более ранние годы там иногда и в лес увозили, это тоже бывало. Но потом, в более цивилизованные времена, как-то же договаривались, торговались, люди выторговывали себе чего-то, несколько квартир на одну, деньги брали. Вам нужно, вас интересует это место, товарищи застройщики, вот вы и торгуетесь. Я не очень понимаю, почему вообще государство должно вмешиваться во всю эту историю. Почему для того, чтобы новый участок, значит, образовался для строительства, для этого нужно участие правительства Москвы. Договаривайтесь и уговаривайте, предоставляйте людям такие условия, чтобы они согласились.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Джекпот пишет, раньше проще было. Партия сказала, значит, надо.
Теперь вот раньше собственности не было.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, из Москвы. Вы знаете, вы уже сказали о том, что общее собрание собственников, дело такое, я 17 лет участвую в управлении над квартирным домом, в котором я живу сначала в одном, потом в другом. Общее собрание собственников действительно поддерживается очень хорошо. Что касается голосование через порталы, это не форма соцопроса, там участвует квалифицированная электронная подпись, она вполне себе легитимна. Подделать его, скажем так, сложнее, чем бумажные протоколы, с чем я сталкивался в своей практике неоднократно. Вообще, даже когда ты проводишь собрание, убедиться, что голосует человек, который имеет право голосовать, довольно сложно, да, тебе нужны либо сведения из ЕГРП.
Вам нужно свидетельство о собственности от него.
А свидетельство о собственности отменены, если вы не в курсе. Сейчас выписка...
Ну, выписка-то выписка, это да. То же самое, конечно.
Вот. Ну, и еще что я хочу сказать. Вот по поводу программы реновации. Ведь на самом деле, эта программа дает возможность не только жилье поменять, да, но она в некоторой степени... Ведь если пойти до конца по закону, по жилищному кодексу, то на собственниках помещения многоквартирного дома лежит некоторое обременение, связанное с содержанием этого дома. Если дом будет признан опасным для проживания, если дом нужно будет сносить, то даже снос такого дома можно возложить на собственников квартир. Люди об этом часто забывают. Они считают, что их заботы ограничиваются дверью их квартиры.
Об этом тоже пишет ленинградец 709-й. Ведь эти хрущевки рано или поздно начнут, как он пишет, разрушаться и падать. А потом вот отказавшиеся от переселения жильцы ведь кого-то будут винить.
Я слушала этого добра достаточно на слушании в Государственной Думе. Там Петр Толстой на эту тему говорил. Вот типа еще пройдет 10 лет, у вас там было два типа угроз. Первое, что через 10 лет тут все начнет складываться.
Но люди же, правда, не чувствуют себя собственниками всего дома от того, что за пределами твоей квартиры.
Вы помните, когда мы с вами обсуждали эту начинающуюся программу, что называется Before It Was Mainstream, до того, как об этом заговорили все в этой самой студии, я говорила, граждане, а, объединяйтесь, б, оформляйте землю, потому что ваша самая главная собственность, это не ваша конурка, не в обиду никому будет сказано, а это ваша доля в земельном участке, на котором стоит ваш дом, и который в Москве намного-намного дороже, чем все ваши квартиры вместе взятые. Действительно, граждане не очень сильно понимают, что такое право собственности и что в нем есть, какие обременения и какие права, и какие возможности оно с собой несет. Это правда. Вот человек, который звонил, действительно, видимо, давно уже в этом деле, поэтому то, что он говорит, это правда. Но из того, что протоколы ОСС подделываются, не следует, что в активном гражданине нету ботов. Все три способа голосования, они, каждый из них сомнителен с своей точки зрения, но мне представляется ОСС более надежным, потому что там, ну, по крайней мере, там есть живой собственник с там, выпиской или со свидетельством, с чем-то, что свидетельствует о том, что у нее есть собственность.
И все-таки голосование завершилось. Это какой-то из этапов. Вряд ли можно говорить, что это первый этап. Ну, какой-то из первых этапов.
Ну, это такой значимый этап, да.
Так вот, а 08 спрашивает, ну вот теперь, когда вот этот один из первых этапов закончится, чем это все закончится?
Трудно сказать. А у нас в традициях нашего законотворческого процесса принятие закона – это не конец разговора, а начало разговора. Об этом в Думе уже было сказано довольно внятно, что вот сейчас закон-то мы примем, а потом мы будем в него вносить изменения. Это, еще раз повторю, традиция. Значит, как только закон принимается, любой закон, на следующей же сессии вносятся вот эти вот проекты о внесении изменений и дополнений в закон такой-то. Так будет и с этим. Значит, рабочая группа, образованная с участием этих самых горожан, которых пригласили на парламентские слушания, она, насколько я понимаю, продолжает работать, есть там какие-то идеи сделать ее постоянной, они будут вырабатывать какие-то еще поправки. Практика реновационная будет предлагать какие-то изменения, то есть там будет все это еще дописываться. Как будет практическая реализация идти? Это важно. Значит, по моим ощущениям, до 2018 года бурных сносов быть, ну, я бы не ожидала, скажем так. Я бы ожидала переселения из каких-то наиболее безобразных домов, специально отобранных по принципу безобразности, каким-то вот наиболее выигрышным и красивым
такие
образом.
Образцово-показательные.
Да, образцово-показательные. Чтобы все были довольны, чтобы были красивые сюжеты для новостей, что там какую-нибудь бабулю ведут под руки, значит, сажают ее на машину, и весь ее скарб тоже там отвозят, а там она входит, а там у нее уже мебель новая куплена, и этот, как его, хромированный полотенцесушитель, значит, блестит на солнце. А вот что так в этом роде мы, я думаю, с вами увидим до выборов. Потому что мы с вами не забываем, что в 2018 году у нас выборы президента, а также выборы мэра Москвы.
Вот как раз по поводу выборов мэра, тут 778-й комплимент вам делает, зачитывать не стану, потом покажу.
Потом покажите.
Но там просто вопрос, когда Шульман уже поменяет Собянина? Ну, в том смысле, что Собянин ведь написал в Твиттере, мол, буду держать под контролем, а мы помним, что процесс запланирован лет на 20.
А, вот так вот, да, 15-20 лет, да, действительно планируется эта самая программа. Да, это как-то надолго, это надолго. Но выборы мэра могут быть совсем не такие легкие и веселые, как предполагается.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот на вашу реплику, когда это закончится, я вам объясню просто, когда закончится. Я этой проблемой занимаюсь с 96-го года.
У вас буквально 15 секунд только.
15 секунд. Сейчас выберут площадку, которая составляет коммерческую основу этого проекта, всего этого безобразия. Переселят, и на этом все закончится. Даже не будут трогать особо нуждающихся, которые говорят, что там с помпы переселят. С помпы переселят камушки, с помпы переселят еще несколько мест, которые представляют экономический интерес для этих устроителей. И все это закончится. Вот и все.
Все, в общем, сильно бояться не нужно.
Ну, слушайте, нет, дело не в этом.
Совсем коротко.
Программа может потихонечку сойти на нет, как это случилось с теми положениями закона Яровой, о которых были самые большие крики. Потом выяснилось, что они, а, нереализуемы, б, значит, конкуренция кланов, не углубляясь в детали, мешает их реализовывать. Может быть, и это реновация. Максимального шума своего достигла вот прямо сейчас, а после этого не будет такого размаха, как ожидается. Но, слушайте, деньги-то выделены, и деньги-то огромные, и стройкомплекс-то тоже нуждается в новых площадках, потому что он не может не строить, он должен непрерывно строить. Значит, тот момент, который совершенно не урегулирован в законе, и куда я бы сейчас смотрела, но самих переселяющихся это не так сильно волнует, а зря. Значит, это какие-то ограничения на этажность того, что строится вместо сносимого. Насколько возрастет плотность населения на этих местах? Мэр Москвы что-то там мельком говорил, что там в полтора раза возрастет нагрузка. Почему в полтора? А зачем? А зачем нам увеличивать нагрузку на инфраструктуру и на территорию в Москве? Почему мы вообще нуждаемся в Москве в каком-то дополнительном населении? Вот это бы отрегулировать законодательно. То есть снесли 5 этажей, построили там, не знаю, 5 этажей. Сколько снесли, столько и построили. Там с каким-то небольшим припуском, который необходим этому нашему стройкомплексу, о котором мы так заботимся, для того, чтобы получить какую-то прибыль.
Политолог Екатерина Шульман. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении. Тем временем московское движение становится все плотнее. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты уже в 7 баллов. Здесь в центре уже дождь. Не знаю, насколько он по всей Москве, но в 7 баллов оценивает ситуацию Яндекс и предполагает, что до 7 вечера эти 7-бальные пробки останутся. Прямо сейчас афиша.